Текст Йога Васиштха, глава 4. Васиштха продолжил. О Рама! Истинные герои – это те, кто научились контролировать разум, управляемый непониманием и заблуждением. Только таким контролем над разумом можно остановить страдания этого кажущегося мира, циклов рождений и смертей и бесконечную цепь трагедии. Я передаю тебе самую суть всех учений. Внимай и позволь ей пропитать своим сладким духом всю твою жизнь. Не свобода, привязанность – это стремление к удовольствиям. Оставление удовольствий – свобода. Потому смотри на все удовольствия в этом мире, как на ядовитое болотное испарение. Слепой отказ нежелателен. Исследуй глубоко и серьезно природу чувственных удовольствий. И оставь все стремления к ним. Тогда ты сможешь жить счастливо. Святой Сиддх Наропа давал такие наставления Тилопе. Наропа, тебя держит не сансара, а твоя привязанность к ней. Васиштха говорит, что сама сансара состоит из привязанности и стремления к удовольствиям. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что внутри нас эго есть ложное понятие «я», которое приписывает себе незаконно, независимое самосуществование. Именно оно порождает тягу к удовольствиям. Неважно, какая это может быть тяга. Желание, чтобы тебя любили, желание быть признанным. Желание привязанности, владеть чем-либо. Желание, чтобы тобой восхищались. Желание, чтобы тебя никогда не ругали. Привязанность к другому человеку. Фактически любое из этого становится то, что Васиштха называет ядовитым болотным испарением. Как только это желание пускает семя в сознание и вызывает к существованию демон эгоизма. Сами по себе, без демона эгоизма, все эти вещи безобидны. Нет ничего в них плохого. Но как только эти энергии вызывают чувство эго, которое укореняется через эти желания, в этот момент как раз и начинается сансара. Именно поэтому многие цари не смогли справиться с этим демоном эгоизма и, оставив их, уходили в лес практиковать, становясь отшельниками или монахами. Стремление к удовольствиям не означает переживание каких-то бытовых вещей. Когда вы просто едите, это нельзя назвать стремление к удовольствиям. Это служение телу. Когда вы просто занимаетесь служением, устанавливаете какие-то принятые, обыденные вещи, если в этом нет личной привязанности, цепляния, эгоизма, это не является сансарной деятельностью. Сансарная деятельность начинается тогда, когда включается ложное «я», когда в нем сильны приязнь или отвращение, когда в нем есть сильное разделяющее сознание и сильное цепляние за что-либо, неважно за что, за внешнее или за внутреннее. Это могут быть какие-то внешние объекты, но монахам не принято цепляться за внешние объекты. Для них это как бы пройденный этап. За внешние объекты обычно цепляются те, кто не привык от них отрешаться. Но бывает так, что тот, кто отрешился от внешних объектов, может превосходно держаться за внутренние объекты. И эти внутренние объекты более тонкие и невидимые, и они могут держать еще похлеще внешних объектов. До тех пор, пока человек сам не обнаружит пагубность этих внутренних объектов. Такими внутренними объектами могут быть концептуальное мышление, связанность одним видением, одной теорией, привычным стереотипом мышления, когда человека клинит, что называется, на уме. Как говорят, он сидит на уме, с ним бесполезно говорить. То есть человек, сильно связанный концептуальным мышлением, придает большое значение этому. Допустим, я часто по своему роду деятельности встречался с некоторыми миссионерами. Типичный случай. Казалось бы, люди, движимые самым благими намерениями, но с ними невозможно диалог вести. Дело в том, что они не собираются тебя слушать вообще. Принципиально. Их задача – это заклинить твой ум на их добродетельных цитатах из священных писаний. И когда я говорю, давайте чуть-чуть послушаем друг друга, они говорят, нет, ты заблуждаешься, слушай меня. Вот путь, и я тебя спасу. Я тогда уже говорю, ну я не буду с тобой сражаться и разрушать твою веру, потому что это бесполезно. Это называется тонкое цепляние, связанное с концепциями. Есть другие разновидности цепляний. Они связаны с ухищренным цеплянием за эго, за «я». Когда человек очень щепетильно относится, ну, к своему какому-то внутреннему статусу, постоянно оценивает, как его другие оценивают, постоянно рефлексирует на эту тему, причем иногда даже болезненно, очень болезненно реагирует на критику. Хотя, казалось бы, патриархи дали наставление. Те, кто проклинают вас, самые ваши лучшие друзья. Это тоже сильное цепляние, которое является сансарой. Сильное развлечение. Развлечение, которое не дает открыться чему-то новому. Человеку, показываешь ему что-то, он говорит, нет, этого я не могу. А что в тебе это не может? Это и есть то самое эго. Есть другие разновидности, к примеру, тонкие духовные переживания. Допустим, человек без подготовки случайно все-таки прорвался в темный ретрит по недосмотру старших монахов и гуру. Так случилось, бывает такое. Он прорвался туда, но получил некоторые опыты, и они его конкретно так сильно впечатлили. Потому что опыты, как бы видения, божества, визуальные трехмерные картины. И у него по этому поводу очень сильно начинает возбуждаться ум. И генерируется сильнейшая ясность. И тогда он теряет взгляд, видение и начинает сильно рефлексировать по поводу этих опытов. То есть бывает так, что такой сансарой является внутренняя ясность, к которой эго ухитряется привязаться и сотворить из них какую-то картину. Бывает внутреннее блаженство. Когда человек переживает блаженство, и он чувствует большой дискомфорт, когда думает, что от этого блаженства когда-нибудь нужно будет отказаться. Наконец, высшей формой такой внутренней сансары может быть пустота, привязанность к самадхи. Я сам успешно был пойман на крючок в свои как бы юные годы практики этой формой. Когда одна мысль того, что мне придется говорить, выходить из самадхи долгое время, признать что-то вне пустоты приводила в ужас, как бы. Поскольку этой жизни больше как бы не существовало, а была только пустота и самадхи. То есть эго умудряется каким-то образом и здесь создать для себя какое-то цепляние. Только благодаря духовному учителю все это было полностью самосвобождено. Именно вот такое цепляние, которое порождает тонкую форму эгоистичного самоудовлетворения, является сансарой. Далее Васиштха говорит, слепой отказ нежелателен. Почему он нежелателен, слепой отказ? Потому что слепой отказ – это всегда такая бомба, носимая в кармане с часовым механизмом. Отказ произошел, но подлинного отказа не произошло, и в любой момент это может всплыть и поставить тебя перед серьезным каким-то переживанием, к которому ты можешь оказаться не готов. Слепой отказ означает поверхностное отвержение, поверхностное подавление без исследования, без рассмотрения и глубинного самосвобождения. Если вы слепо от чего-то отказались, это не означает, что в самом деле это вас оставило. Может быть, это означает, что все равно вам придется посмотреть в глаза тому, от чего вы слепо отказались, и еще раз заново глубоко это самоосвободить. Ириша Васиштха говорит, исследуй глубоко и серьезно природу чувственных удовольствий. Что значит исследовать глубоко и серьезно? Это понять, что любое чувственное удовольствие само по себе есть принцип шакти, энергии. И эта энергия в своей основе она пустотна, она не связана ни с чем. И в момент исследования обнаружить такую пустотность – это и есть полное самоосвобождение. Когда вы обнаружили ее бессущностность, пустотность, она больше вас не впечатлит, как бы она ни проявлялась. Это подобно тому, как вы видели издалека манекен, но вам он казался человеком. И вы решили к нему не подходить, но все равно вас подмывало подойти. А что же это за человек? Но когда вы подошли поближе и рассмотрели, увидели, а это не живой, это манекен, это не человек. И у вас сразу пропал весь интерес к этому. Таким же образом, исследование природы чувственного удовольствия и ее самоосвобождение навсегда полностью уже убирает любую зависимость от энергии чувственного удовольствия. Такое исследование обычно проводится благодаря созерцательному присутствию, которое может взглянуть в глаза любому переживанию и не потерять себя, и вместо этого его самоосвободить. Именно поэтому мы говорим, что принцип анутара-тантры выше сутры. Анутара-тантра работает с интеграцией, с объединением. И когда такое объединение подлинное, то чувственное удовольствие вас покидает естественно. Зависимость него вас покидает естественно. Говорят, клеша самосвобождается, трансформируясь в мудрость. Васиштха говорит, тогда ты сможешь жить счастливо. Допустим, человек подавляет себе гнев, желание раджаса. И вовне он достиг определенного контроля над ним. Но глубоко он не касался ни к гневу, ни к страху, к таким жестким энергиям. Он их куда-то глубоко очень спрятал, боясь к ним подходить, чувствуя, что эти энергии бесконтрольные. Но в момент, когда он попадает в энергию стресса, страха или гнева, он чувствует себя парализованным перед ней, как кролик перед удавом, не зная, что же с ней делать, потому что сметающая шакти так сильна, что естественное состояние просто, оно как перышко мощным ураганом сметается. Это означает, что такой человек глубоко не исследовал природу страха, природу гнева, не работал с ним в созерцательном присутствии. И когда такое может проявиться, означает, что он не знает, как с ним объединиться. Поэтому существуют практики сознательной работы со страхом. К примеру, есть одна книга, так и называется «Там, где страшно». Когда йогин, отправляясь в какие-либо гневные места, генерирует этот гнев и находится в присутствии, удерживая сознание гневного божества. К примеру, один из учеников практиковал в горах, в Крыму. И наставник, духовный наставник, дал задание другому ученику-мирянину напугать его. И они спали в палатках. Это мои ученики, которые практиковали в Крыму. И другой ученик-мирянин из Симферополя решил изображать кабана. И он с громким хрюканьем топтался вокруг палатки, одевшись в какой-то тулуп. А они двое дрожали от страха, сидя в палатке. И они были так шокированы этим переживанием, но это по заданию духовного наставника, который решил преподать им один урок жизни и практики в горах. Что это отпечаталось в нем на следующий год, и когда он приехал на следующий ретрит, то больше 3 дней он не высидел. Всякий раз, когда подступало время, то же самое, что и в прошлом году, он сильно пугался. В результате он уехал. Это не самоосвобожденные жесткие энергии, которые, если их подавлять, они все время будут тебя преследовать. Но когда ты не боишься своего страха, когда ты позволяешь себе осознанно бояться и смотришь ему в лицо, допускаешь его, но при этом у тебя есть самоосвобождение, и ты ему с полным доверием позволяешь бояться, интегрируешься с этим страхом, внезапно в тебе открывается новое пространство, которое больше страха, и ты в себе обнаруживаешь такую же гневную, страшную шакти, которая еще больше того, что может вызвать страх. Тогда ты можешь подумать, если я такое огромное космическое гневное божество, то я сам наведу страх на кого угодно. Что может меня испугать? Если ты грамотно объединяешься со страхом, то в какой-то момент он исчезает, потому что его суть – пустота, и ты сам воцаряешься, как вселенское гневное божество. Именно так практиковали древние святые, усмиряя все свои клеши и отсекая надежды и страхи. Когда же мы можем быть счастливыми и свободными? В тот момент, когда мы можем привнести принцип осознанности, подобный распахнутому пространству, в любое переживание. Это может быть переживание страха, боли, чувственного сексуального наслаждения, жадности, к примеру, от удовольствия еды, чувственной привязанности. То, что называют мирская любовь. Любое переживание, связанное с гордостью, желанием обладать. То есть во все, что проявляется в человеческом теле. Когда такой принцип осознанности привносится, и если он привносится правильно, никакие энергии и желания не могут устоять перед ним, потому что он подобен алхимическому камню, он все преображает. И внезапно мы чувствуем, что да, осознанность – это действительно алхимический камень. Это то, что преображает все. Это то, что единственное может тебя освободить и спасти. Тогда внезапно вся эгоистичная зависимость от любых переживаний, от чувственных удовольствий оставляет человека. Он видит, что все эти переживания были нереальны с самого начала и связывали его так же, как человека может напугать веревка, которая ночью кажется змеей. Он видит, что то распахнутое пространство осознавания гораздо сильнее и глубже, и больше его ничто не может ни впечатлить, ни связать.